Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как другие работают. Программа о тонкостях и секретах.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Профессия.
13 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья, в студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
И программа «Профессия», где мы рассказываем о плюсах и минусах различных профессий, работ, как я раньше звонил, знаешь, маме, будучи маленьким.
Когда хотел стать водителем трамвая.
Да-да-да, в год 4-5 говорил. Это работа, мне говорит, работа, деточка, работа, сейчас позовем твою маму. Друзья, мы сегодня поговорим о профессии, которая, ну, для этого нужен особый дар.
Ты знаешь, мне кажется, некоторые этому даже обладают с рождением, мне кажется.
Да, в том-то и дело. Этому даже невозможно
такие
научиться.
Такие драмы в своей жизни придумывают. Я бы никогда вот не смогла бы этого сделать.
И не только из своей жизни, и из жизни других
пишут. И другие
пишут.
Страдают, да,
да. Друзья, мы сегодня поговорим о том, кто такой драматург. С чем это, ну, не едят, нет. Вернее, с чем он работает, только ли с бумагой, пером, там, я не знаю, клавиатурой, компьютером. Вообще, кто такие драматурги, что они делают, и как им можно стать. И у нас в гостях как раз драматург, сценарист, журналист Валерий Печей. Валерий, добрый день. Валерий, только микрофон к себе пододвиньте. Валерий пришел на радио, но без микрофона.
Здравствуйте, друзья. Да. Теперь я драматург у микрофона.
Да, отлично. Валерий, скажите, во-первых, вы по образованию, насколько я помню, вы журналист.
Да, я и журналист, но вообще по диплому я экономист. Экономист в сфере промышленности. И практику я проходил на машиностроительном заводе.
Какая прелесть.
То есть вы сначала стали экономистом, да. А потом решили все-таки пойти в журналистику?
Наоборот? Собственно, после того, как я получил экономическое образование, я пошел работать в журналистику, а потом пошел работать в театр.
А какое-то образование специальное получали для этого?
Нет, и знаете, это единственное, пожалуй, возможное образование, которое ты получаешь, прямо находясь в театре. Вот, и это возможно. Более того, это, как мне кажется, лучше. Я всегда говорю так. Я не хочу, например, чтобы меня оперировал хирург-самоучка. Вот, но драматург-самоучка – это, наверное, идеальный вариант. Вообще, писателя лучше не учить, он должен научиться. Вот, поэтому я в этом смысле пошел вот по такому как бы нетрадиционному пути.
То есть все вот эти книги, курсы, которые сейчас существуют, как правильно писать, сочинять,
да, еще бывают
как
литературные
снимать фильмы,
продюсеры.
Как придумывать сценарии, лучше их не читать все-таки, своим опытом все проживать?
Скажем так, их лучше прочитать, но опять же... Зачем их прочитать? Для того, чтобы, ну, во-первых, понимать, что есть, например, голливудская школа сценария, как она устроена и чего они хотят. Вот. Их лучше прочитать, потому что там, правда, бывают, что называется, хорошие советы. Но, подчеркиваю, у человеческого тела есть определенное устройство. А вот устройство языка, устройство даже сюжета... того, как мы его рассказываем, принцип сторителлинга, вот все это меняется. Это как если бы, представляете, человек пошел учиться на того же хирурга, и на первом курсе человеческое тело состояло из этих частей, а на пятом уже нет, и нужно было бы все время переучиваться. Вот так
нет,
и с литературой.
Подождите, Валерий. Ну вот, например, в журналистике есть такие правила, новость отвечает на 5 вопросов. Что, где, когда, зачем и почему. Наверняка есть какая-то и схема, специфика и в произведении, чтобы написать там «завязка», там,
да, разумеется.
Накал какой-то страстей. Да. Потом там...
Знаешь, где сейчас лучше всего проявляется драматургия?
Итог и кода. Где?
Сторис в Инстаграме.
В том числе, без шуток, это, без шуток это так. Я только что опубликовал сторис о том, что я в этом эфире. Вот.
Интригу.
Боже, я сейчас гляну быстренько.
Вот, это тоже своего рода драматургия. Но, подчеркиваю, вот, например, я недавно перечитывал «Декамерон Боккаччо». Да, способ рассказа истории не то чтобы изменился, какие-то фундаментальные вещи, конечно, остаются, как вы правильно сказали, там, что называется, трехчастная форма, например, известная еще Аристотелю, но рассказывает, изменяется скорость рассказа, меняются акценты в этом рассказе, и, собственно, то, как мы рассказываем, это результат культуры, в которой мы живем, потому что рассказ...
Время.
Это не только то, что мы говорим, но и то, что мы умалчиваем, например. например, или то, что нам не нужно объяснять, как, например, у Боккаччо не нужно было объяснять, что разорившийся человек все равно содержит прислугу. Ну, потому что это как бы тот минимум, без которого, ну, все-таки нельзя обойтись.
В те времена.
Да, а сегодня, если ты разорился, то вряд ли ты живешь в пригородном маленьком замке, и у тебя все-таки остается прислуга.
Маленькая симпатичная панелечка где-нибудь.
Мажордом есть. А, Валерий, а вот... мне очень интересно, для того, чтобы... Я просто знаю, это написано у вас в Википедии, что специально для театра «Гоголь-центр» вы писали пьесу. Получается, это под заказ или как? Или вы сами придумали и сказали, у меня вот
и
я
предложили.
Напишу пьесу. Я о чем хочу спросить, тяжело ли писать вообще что-то под заказ? Например, приходит тебе, ну вот как в советские времена, надо написать там пьесу про Сталина. Там сейчас такое есть, типа надо написать пьесу, не знаю, про любовь. Про реагенты на улице или еще что-то.
Ну вот ко мне однажды пришел Кирилл Серебренников и сказал, надо написать пьесу про Кафку. И я сказал с большой радостью, потому что Кафку я люблю, Кафку я читал и хочу о нем рассказать. И я, более того, иногда рад, когда мне дают тему. Это знаете, как раньше у классических композиторов, да, было важно от учителя ученику, от Бетховена, там, не знаю, Листу передать тему, на которой он начинает импровизировать. И вот мне так комфортно, и в этом нет ничего, что называется, дурного. Вот.
Нет, про дурость никто ничего не говорит, просто насколько тяжело это.
Нет, не тяжело.
То, что придумывать под заказ тоже вполне нормально.
Не тяжело ни разу. Более того, театр — это всегда некоторая... как бы реальность, когда, ну, театр знает, например, что он хочет получить, ну, скажем так, комедию, или он хочет получить семейный спектакль. Театр становится более похожим на кино. В кино это всегда жанры, и люди, когда снимают фильм, договариваются о жанре, о том, будет это смешно или грустно, на какую аудиторию он рассчитан. Или в театре, например, есть такое понятие, как малая сцена или большая. Да,
понятно.
Нужно
какая
понимать акустику,
будет, да.
Собственно,
да.
Мне кажется,
размах истории.
У драматурга, когда заказывают какой-нибудь театр или какой-нибудь кинокомпания, заказывают какой-то сценарий, какое-то произведение, ему хорошо, что это все равно купят. Заказ, значит, он не в стол написал.
Если что, можно доработать.
Да, вот вы за меня и ответили, на самом деле, в том числе. Да,
самое лучшее. Мы перечислили некоторые жанры. Валерия, скажите, в каком жанре вам проще всего писать? Или наоборот, в каком будет тяжелее всего писать? И есть ли легкий, а есть ли тяжелый жанр? Потому что у нас всегда есть такое понятие, ой, да он вечно снимается в комедиях, у него ничего серьезного нету. Типа трагедия, это ах, изобразить там, не знаю, страдания, слезы, это прям трагедия, это... высший пилотаж в актерском мастерстве. А комедия, ну что-то там походил, поржал и все. У вас есть такое деление или нет у драматургов-сценаристов?
Знаете, как еще древние говорили, трагедия — это неудавшаяся комедия. Ну вот как бы, когда не получилось сделать комедию, да, ты делаешь трагедию. Нет, ну на самом деле все сложно, есть пристрастия. Мои, кстати, пристрастия в том числе лежат в жанре комедии. Вот, я ее очень люблю. Ну, комедию, я понимаю, в широком смысле. Чехов тоже подписывал свои пьесы комедиями.
Ну да, да,
например, да. Что там смешное иногда приходилось объяснять нам в школе. Вот, поэтому жанр я очень люблю. И самый сложный жанр, если говорить о кинематографе, это жанр, вот вы, может быть, удивитесь, это жанр фильма ужасов.
Нет,
это невероятно сложный жанр.
Обычно.
Да, вот знаете, они веселят вас, потому что они не случились.
Да.
Да, получилось наоборот,
только
комедия.
Только паранормальное явление, боюсь, остальное смешно все.
Вот как я сказал, да, трагедия — это неудавшаяся комедия, а вот неудавшийся фильм ужасов начинает смешить, потому что напугать сложно. Это значит, надо написать такую историю, которая предполагает монтаж, потому что в кино все держится на том, что камера уткнулась в спину героини, она идет по длинному коридору, ты хочешь крикнуть ей «обернись!». Вот, и это тоже надо предполагать. И жанр ужаса предполагает, что и режиссер, и сценарист, и оператор посидели долго вместе и сделали большую подробную раскадровку.
А когда пьеса пишется, режиссер тоже участвует в создании произведения или... Один только автор, драматург.
Как правило, ну, в моей практике, да, участвуют. Да, участвуют. Более того, я всегда этому рад, потому что написать пьесу и отдать ее режиссеру — это как пошить платье. Можно, конечно, пошить платье по зуму. Ну, вот, как говорится, включи зум, я на тебя посмотрю. Так, ты такого-то роста, ты такой-то, значит, плотности. И без единой примерки отдать ему текст. Вот все-таки лучше сделать пару примерок и понять, висит ли, держится ли это платье на человеке.
А часто от вашего текста отходят?
Да.
Когда ставят?
Берут и говорят, ой, вот тут вот эта фраза, она как-то плохо ложится на сценографию.
Или я по-другому себе представляю главную героиню.
Скажем так, я всегда вот этот период, когда хочется отойти от текста, я всегда прохожу вместе с режиссером, с артистами, для того, чтобы, если мы что-то меняем, то мы сделали это до мотора или до премьеры. Это, да, это важно, потому что, когда ты понимаешь, что артист отходит от текста прямо на сцене, ну, начинаешь, скажем так, очень сильно из-за этого переживать, потому что иногда это, ну, скажем так, это непроверенная вещь. Это вот как, извините, это как лекарства проходят проверку, да, они должны пройти определенную церемонию, я бы сказал, да, этапы проверки. И вот если текст уже был проверен на репетициях, то на сцене, да, лучше не импровизировать. Вот. Но, повторяю, я знаю, что не бывает идеальных текстов, от них можно и нужно отходить, а идеальные тексты бывают только у графоманов. Вот у них все сразу.
Интересно. А мы поговорили вот о жанрах, а мне теперь интересно, знаете, какой вопрос? Вот я буквально на днях посмотрел интервью ушедшего от нас Александра Градского. И там ему ведущий говорит, ну вы же классик отечественного рока. Он говорит, да какой я классик? Я буду классиком там, может быть, лет через 50-100. А вот... Мы говорили о жанре, а как это правильно назвать? Вы в какой, в каком формате, что ли, работаете? Больше классик? Или мое понятие, что классик — это не обязательно 50 лет, да. Мне кажется, классик — это тот, кто в канонах, ну, есть классические каноны. Там нету, не появляется там в пьесе 19 века человек с мобильным телефоном или что-то еще. Вот, вот, да, модерн, постмодерн, какой-нибудь, я не знаю, фьюжн, классик. Вот что в вашем творчестве и что интереснее? Или, может быть, какой-то там, я не знаю, в прошлое тянет?
Ну, если уж такими словами говорить, то, как сказал тоже
можно
классик...
Можно своими.
О классике, да, все мы вышли из гоголевской шинели. В этом смысле все мы вышли из постмодерна и оказались в метамодерне. Это, как говорится...
Метамодерн — это у нас что?
Это вот то, где мы сейчас. Я имею в виду, не говорит Москва, а вообще о время, в котором мы находимся. Это вот метамодерн. Что такое метамодерн? Это постмодернизм, он такой достаточно, на самом деле, жесткий. Вот, но метамодерн делает его мягче и более искренним. Я приведу очень известный пример. Умберто Эко объяснял постмодернизм следующим образом. Когда мужчина хочет признаться женщине в любви, но он не может сказать об этом прямо. Поэтому он говорит, как сказал Пушкин, я вас люблю. То есть ему нужно отражение в виде культурного зеркала, чтобы признаться в любви. А метамодерн говорит, Наташ, я тебя люблю, как говорил Пушкин. Но первое, понятно, что он говорит о своем искреннем чувстве. Вот метамодерн предполагает, что можно забыть о великой культуре и первую фразу сказать от себя лично, собственно. Вот я так и делаю в Инстаграме.
Интересное объяснение.
Понятно, да. Наш слушатель 287-й пишет, может ли ваш гость привести пример идеального, по мнению, сценарной работы в современном кино?
«Игра в кальмара». Это,
да.
Это очень хороший сценарий. Это...
Ну, сценарий... Потому что держит напряжение, потому что хочется дальше и дальше смотреть.
А потому что, да, во-первых, там простроены, что называется, все уровни смысла. От личной жизни героев до абсурдной иногда игры, в которой они оказываются, но при этом очень ясно, жестко объясненной. А до, конечно, философского уровня.
Ну, концовка философская, мне кажется, это на уровне примерно, ну, не знаю, там 14-15 лет, нет?
А, во-первых, такая концовка, чтобы...
Я вообще не участвую в обсуждении, я фильм этот не понравился мне нисколько.
Ну вот я попытаюсь объяснить. Такая концовка в этом сериале, и без спойлеров, она такая, чтобы, во-первых, был следующий сезон.
Это понятно.
Ну, да,
а
да.
Во-вторых, да, 14-15 лет – это возраст, который не просто это люди определенного возраста, это возраст, который есть в нас. в людях. Вот мне 37, но внутри меня тоже есть 15-летний.
Господи.
Социопат?
Нет.
А кто, что? Иерархия социальная?
Цитаты из «Контактика» с нами вот это все сделали, мне кажется.
А, знаешь? Ну, может быть, да.
Мы поняли, да. А все, Марин?
Я не знаю. Нет, наш гость, если может, что-то еще хочет добавить.
Я просто, кстати, назвать еще сериал, который снял режиссер «Поезда в Пусан», это «Зов ада». Вот, я его тоже смотрю.
Это тоже корейские.
Да, знаете, первая серия мне показалась неубедительной, но дальше сценарий раскручивается. И вот то, как он раскручивается, и тоже мне это все нравится, наверное, потому что это до такой степени не похоже ни на российскую культуру, ни на европейский, на американский Netflix. Это такой способ рассказывать истории, который, как я вот вначале говорил, да, который представлен в другой культуре, и ты понимаешь, что от культуры очень многое зависит.
Антон Палчеков как-то в каких-то своих воспоминаниях или, ну, интервью это нельзя назвать, воспоминаниях эссе говорил, что ему писать легче женские образы. А вот Валерию Валерьевичу проще, легче, интереснее женский образ, мужской, какого-нибудь преступника или какой-нибудь дурочки, веселушки там, не знаю, может, проститутка ближе по
спасибо понятию. За предложение.
Нет, ну, откуда я знаю? Это вдруг вот.
Не, ну, кстати, проститутка, это правда очень интересный образ.
Вот, я и говорю, если бы я был писателем,
да еще Достоевский это понимал, конечно.
Да, у меня главная героиня была бы такая дурочка-проститутка, но с очень таким тонким, чутким умом. Вот это персонаж сам
забавный. Если совместить душечку Чехова и Сонечку Мармеладову Достоевского, вот получится правда интересное. То есть люди, с которыми не хочешь ассоциироваться там, в жизни, дружить, да, они в литературе самые интересные. Если, конечно, выбирать из двух таких глобальных половин мужчин и женщин, то, конечно, женщины интереснее. Знаете, почему?
Потому что вы мужчина.
Потому что женщина пластичнее. Потому что количество поступков, которые может совершить женщина, количество перемен у женщины сегодня гораздо выше, чем у мужчин. И обращу ваше внимание, например, роман про женскую измену в русской литературе есть такой, называется «Анна Каренина».
Конечно, и мы сразу это поняли.
Вот представьте, был бы роман про мужскую измену. Ну, как бы, понимаете, вот все, что сделает женщина, это событие. Так было у Толстого, кстати, так и у Боккаччо. У него в «Декамероне» отдельная глава, отдельный день, когда рассказывают о женских изменах. Потому что мужская измена – это не событие. Вот, а женская – это...
Не удивишься.
Я никогда не задумывался об этом, а правда, да. Особенно, а может, в... Хотя
но
нет,
не принято так много говорить, столько
типа
писать.
Это не столь эффектный ход, что ли, настолько обыденно. У нас остается очень мало времени, а мы так много всего не обсудили. Вопрос, который интересует половину наших слушателей. А сколько стоит пьеса сегодня? Ну, вот для театра написанное. Или сценарий в кино.
Я представляю себе такой юду, что называется.
Да.
Вот, что, это правда все зависит от ситуации, от площадки. От того, что если это театр, сколько человек сегодня театр может просто посадить.
Ну, на новый iPhone 13 хватит.
А сколько стоит?
Ну, где-то 120-130 тысяч.
А, ну, думаю, ну, на iPhone, да, хватит. А мини.
На два?
На два зависит уже от размера.
Это за один сценарий?
Это за пьесу.
А, за пьесу.
Киносценарии стоят дороже. Вот. Но, что называется, не обольщайтесь, потому что киносценарии пишутся дольше.
Ну, и да. Сколько они по времени обычно пишутся?
Ну, по-разному. Киносценарий пишется от двух, предположим, месяцев до шести. Вот как так? Иногда до девяти. В общем, как ребенка родить, это на самом деле...
А можно писать параллельно несколько сценариев, да?
Многие практикующие сценаристы именно так и делают, ведут, они так говорят, ведем от двух до пяти сценариев параллельно.
Вы тоже можете писать параллельно разные вещи?
Могу, но, что называется, со временем предпочитаю больше такой кошачий режим. Вот, потому что когда ты все-таки сосредоточен на чем-то одном, вот как кот, если он ест, то он ест. Вот, если он спит, то он спит.
Хороший, да.
То, когда ты занимаешься чем-то одним, это получается лучше, чем когда у тебя пять сценариев.
Валерий Валерьевич, вопрос такой.
Так, неожиданно ты перешел к отчеству, не понимаю, почему.
Не, ну, для устрашения какого-то. Валера, тут вот нельзя так Короче, ладно, дальше идем. Валерий, есть ли какая-то тема, за которую вы никогда не возьметесь?
Знаете, я действительно такую тему нашел. Я никогда бы не стал писать и даже говорить ничего такого, что обижает или задевает людей в уязвимости. Вот если человек уязвим, я понимаю, что это доставит ему, ну, боль, например, то этого делать не стану. Приведу один простой пример. Мне однажды подписчица в Инстаграме написала: «Валерий, вы выкладываете смешные мемы, но я не могу принять мемы про полных людей». Вот почему именно на полных людях нужно
вы
строить эти шутки. Да. И я, знаете, я убрал эти мемы, я заменил их на мемы с толстыми
худыми
котами.
А. Вот, ну, коты не, всегда хорошо
коты
заходят.
Не обижаются.
Да, и собаки, и коты, это всегда.
Друзья, еще одна такая тема, мы сейчас поговорим. Со 2 по 6 декабря в Гостином дворе на Ильинке пройдет ярмарка интеллектуальной литературы «Нонфикшн номер 23». И, значит, будут представлены новинки по цене издательств и запланированы встречи. Там будет Познер, Денис Драгунский, Александр Снегирев, Дина Рубина и Валерий Печейкин. Валерий, какую книгу вы представляете?
Это книга «Стеклянный человек». Это...
Я хочу сказать, сейчас, секунду, книга еще пока горяченькая, она еще не вышла из печки, потому что она еще только в типографии. Вот так вот выглядит, значит,
обложка книги, можете в нашем стриме посмотреть.
Да, «Стеклянный человек» и...
Это моя, как бы, вторая книга автофикшн. Год назад вышла книга «Злой мальчик». Это, что такое автофикшн? Это когда автор пишет, ну, почти о себе. Да, о том, что происходит в его жизни или в жизни его лирического героя, похожего на автора. И вот, и это, как правило, были тексты, опубликованные в социальных сетях, из которых я собрал книгу с помощью редактора Юлии Селивановой, которая мне рассказала, что так можно, а я не знал, что так можно, что можно взять тексты из социальных сетей и составить из них книгу. И вот
это моя мечта тоже. Вот это сделать было уже давно.
Знаете,
вот
что это?
Бы, брать бы, собирать бы, собирать бы, а все в руки не доходит.
Вот там тексты из соцсетей и пьеса.
А вы назвали еще, там такой подзаголовок есть, это литературный стендап. Это типа того, что это такой, но стендап я всегда называю, что это как бы, ну, выворачивание души, что ли, можно так сказать. Но это не не комедийное что-то. Стендап же все думают, это смешно.
Ну, я надеюсь, что там все-таки есть что-то смешное.
А, все-таки
вот,
есть.
Во-первых, и почему это литературный стендап? Потому что это рассказ как бы от первого лица. Вот, и как написано в пресс-релизе, значит, приходите на «Нонфикшн», Валерий будет шутить. Я постараюсь...
Вы будете представлять там свою книгу, да?
Да, я буду 6 числа, вот.
Во сколько?
Дай бог памяти, по-моему, в 16...
16.00.
Ну, можно посмотреть на сайте «Нонфикшн», я думаю, там будет точное расписание.
Я хочу еще, знаете, что сказать? Вот такую вот информацию написано в пресс-релизе, что Валерий по-доброму шутит о детстве, не забывай посмеяться над собой. Говорит на остросоциальные темы, о политике, власти, гендерной идентичности и экологии. Валерий, о чем вот не написано в этой книге? Есть какой-то период, который вы утаили? Тайна какая-то есть?
Знаете, я вот буквально...
Или не раскрыл?
Я буквально накануне об этом вспоминал. Да, есть еще несколько текстов, которые я пока не смог, что называется, записать. Вот, и я как раз вспомнил об этом, посмотрев несколько серий сериала «Зов ада».
Так.
Вот, я понял, что есть еще один, знаете, более глубокий уровень рефлексии, как вот в старой шутке, и тут со дна постучали, да, и я понял, что есть еще какие-то уровни рефлексии, которые бы мне хотелось зафиксировать, и для меня это своеобразная бесплатная психотерапия. Я сам к себе хожу в тексты для того, чтобы в этом смысле отрефлексировать то, что меня волнует.
Пережить.
Ждем третью книгу, получается.
Да, что, Марина с языка сняла, что будет... Творческие планы, короче.
Давай еще спросим, что вас вдохновляет.
Далеко ходить будет. Да не надо.
Да не будем, конечно.
У нас минутка прямо, Валерий.
Мне интересно, кто там стучит со дна. Вот, мне интересно туда посмотреть и, конечно, записать.
Мы желаем вам удачи, желаем, чтобы это все родилось. Все-таки, на мой взгляд, когда рождается спектакль, пьеса, книга, это такое рождение маленького своего какого-то ребенка. Друзья, со 2 по 6 декабря в Гостином дворе ярмарка интеллектуальной... Да что такое? Интеллектуальная литература, у меня что-то с дикцией
стало. Просто мы с тобой третий час уже разговариваем, можем себе
позволить. Да, мы третий час в эфире. И приходите, встречайте с Валерием Печейкиным, нашим, да, нашим гостем сегодняшним, драматургом, журналистом, сценаристом. В Google центре идет спектакль же?
Да, конечно, идет.
И в Google-центр приходите, потому что Валерий там свой спектакль. Спасибо большое, Валерий Валерьевич.
Спасибо.
Удачи. Марина Александровна.
Максим Наков.
А у нас новости на «Говорит Москва».